Доброе утро. Мы читаем труды Раббаша, второй том, страница 1248, статья «Что такое предал сильных в руки слабых в духовной работе?». Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Раббаша, второй том, страница 1248, статья «Что такое, что предал сильных в руки слабых в духовной работе?». Статьи нет в переводе, мы переводим с оригинала. И вот порядок работы. Тогда, когда человек хочет делать все ради отдачи, то есть чтобы все его действия были ради отдачи, ради Творца, и без получения вознаграждения, и поскольку это против природы, потому что человек сотворен с желанием получать в собственных интересах, поэтому дается нам работа – выйти из любви к себе и работать только на отдачу Творцу. И для того, чтобы мы смогли выполнять эту работу, то есть выйти из-под власти любви к себе, дается нам заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя». Как говорит Рабби Акива, что это главное правило Торы. И как объясняется в книге «Дарование Торы», что этой силой выходит из-под власти желание получать для себя, и можно работать во благо Творца. И вопрос любви ближнего как самого себя, тут надо объяснить с двух точек зрения. Первое. В самом простом смысле между товарищем, человеком и товарищем. И второе, между человеком и Творцом, как сказали мудрецы. Потому что твой ближний, служи ближнему своему. Ближний – это Творец, как написано. Ради моего ближнего и моего брата, как объясняют, это Творец, который назвал их братьями и близкими, супругами. И получается, что возлюби ближнего как самого себя, это имеется в виду к тому, чтобы возлюбить Творца как самого себя. Получается, что есть два аспекта в том, что говорится «возлюби ближнего как самого себя». Первое. Надо это говорить в качестве чудодейственного средства. То есть то, что надо любить товарища, это только что с помощью этого можно прийти к любви к Творцу. Как приводится в книге «Дарование Торы». Поэтому как в любви между товарищами, человек, который хочет слиться с товарищами, выбирает для себя, с кем соединиться. То есть человек проясняет и выбирает для себя товарищей, ищет товарищей, в которых будут большие достоинства. Также человек, который хочет любить Творца, человек должен постараться увидеть величие и важность Творца. И это пробуждает в человеке любовь к Творцу. А если человек не может видеть величие и важность Творца, потому что зло в человеке злословит по поводу Творца, то человек должен молиться Творцу, чтобы Творец помог ему, чтобы у него были силы преодоления и сказать выше разума: «Я хочу верить в величие и важность Творца, чтобы я смог любить его». Как написано: «Возлюби Творца своего всем своим сердцем, всей своей душой». Это значит, любовь к товарищам – это средство, с помощью которого можно прийти к цели. А это любовь Творца. И в этом надо объяснить то, что сказали мудрецы. Хороша Тора путем земли, когда она убирает грех. Тем, что человек прикладывает усилия земным путем, а это работа между человеком и товарищем, это чудодейственное средство, с помощью которого можно прийти к любви к Творцу. И это называется Торой. Что главное в Торе, что с помощью Торы соединяются с дающим Тору. И об этом сказали мудрецы, сказал Творец: «Я сотворил злое начало, я сотворил Тору в качестве приправы». То есть с помощью Торы, который является приправой, удостаиваются слияния с Творцом. И это называется возвращение к Источнику. И это за счет усилия тех, что оба прикладывают усилия, и это стирает грех, то есть усилия между человеком и товарищем, и человеком и Творцом, и это за счет усилий в Торе, это все уничтожает преступление. То есть преступление греха, древо познания добра и зла, откуда исходят все преступления, все это исправляется двумя путями. И вот написано, Творец близкому своему оказывает милость, спасает от смерти и снова оживляет их и кормит. И надо понять, что значит именно Творец близкому, тем, кто трепещет перед Ним. Ведь Творец видит все. И надо верить, что Творец управляет всем миром, частным управлением, добром и благом. И совсем не обязательно те, кто трепещет перед Ним. И это надо объяснить, что мы не говорим о Творце, но так как мы говорим «из Твоих действий познаем Тебя», что как раз именно трепещущие перед Ним, они чувствуют, что Творец управляет всем миром. То есть только те, кто являются боящимися Творца, постигают, что Творец управляет миром, частным образом, добром, благом. И совсем иначе вообще в мире, в общем, где там действует скрытие лика, управление. И они не могут постигнуть управление Творца и тем, что это добро и благо. Это то, как написано в предисловии книги Зоар. И пока еще получающие не пришли к совершенству, чтобы могли получить все великолепие и цельность его блага, что заложено в замысле творения, управление должно быть в виде добра и зла. То есть все то время, пока получающие наши сосуды запачканы любовью к себе, невозможно увидеть управление в виде добра и блага. Но, как уже говорилось выше, то есть кто может видеть управление Творца в том, что это добро и благо? Только те, кто желают Его милости. Потому что милости означают, что они хотят получить свойства милосердия, хесед, от Творца. То есть они хотят получить от Творца свойства отдачи. И это называется совпадение по свойствам. И также называется слияние с Творцом. Поэтому, когда они удостаиваются свойства отдачи, то их получающие сосуды уже не грязные. И они удостаиваются лика Творца, то есть почувствовать, что управление Творцом добром и благом. Совсем же иначе у тех людей, которые не стараются достичь свойства хесед, свойства килим отдающих, находятся под властью добра и зла. Однако, кому же Творец оказывает эту милость, которая называется отдающий килим, то есть вторую природу? Совсем не всем. То есть есть много людей, которые ожидают милости, то есть что Творец даст им свойства хесед. Однако, но тем людям, которые думают, что вопрос милосердия только в качестве чего-то дополнительного, то есть они считают себя совершенными, но им нужно свойство хесед, чтобы Творец им дал, чтобы это было у них в виде приятной добавки. Этим людям Творец не дает хесед, то, что называется отдающими килим. И это потому, что свыше дают только тем, у кого есть килим для наполнения сосуды. То есть, если нет настоящего потребности, то нет возможности наполнить. Но когда же можно наполнить потребность, нехватку? Когда человек не просит излишков, но просит необходимое, насущное. И тогда человек получает. Потому что излишки не называются настоящей потребностью. И поэтому говорится, что обращается ли к Творцу, к боящимся Его, тем, кто хотят Его милости. То есть люди, когда говорят, что желают хеседа, вопрос, для каких нужд они просят, чтобы Творец дал им свойство хеседа? Это как раз тем людям, которые чувствуют, что им нужно свойство хесед для того, чтобы спасти от смерти душу свою. Как раз именно те люди, которые хотят прийти к слиянию с Творцом, то есть быть слитыми с жизнью жизни. Потому что если нет у них слияния, они чувствуют себя, что они мертвы. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Поэтому они просят у Творца, чтобы Он спас их от смерти. Потому что отличие по свойствам отделяет их от жизни жизни. При этом слияние с Творцом – это жизнь. Как написано, «И вы, слитые с Творцом, живете все сегодня». Получается, что то, что они просят свойства хесед, это потому, что они не хотят быть грешниками, при жизни называемыми мертвыми. Им Творец дает свойства хесед, то есть отдающий келим. И это то, что написано «спасти от смерти душу их». То есть, то, что он просит у Творца, чтобы дал ему свойство хесед, это потому, что он хочет спасения от смерти души своей. Это называется потребностью. Это сосуд, в который можно получить наполнение. Совсем же иначе те люди, которым нужна помощь Творца, ради излишков, у них нет настоящих сосудов, то есть настоящей потребности, чтобы Творец дал им сосуды, чтобы спасти от смерти душу их. Ну, в силу излишек. Поэтому они остаются с получающим келим, и которые заботятся только о собственной пользе, и они не чувствуют, что у них есть загрязненные сосуды, что невозможно ввести в эти келим святость, потому что святость и польза ради себя – это две противоположности. И из сказанного получается, что только те, кто понимают, что если они не могут совершить действие по отдаче, они отделяются от жизни, они просят у Творца, чтобы дал им силу отдачи. А это вторая природа. Как сказал Бааль Сулам, что как первичная природа, то есть желание получать, дал Творец, также невозможно изменить первичную природу на вторую природу, но это может сделать только сам Творец. До сих пор.
Мы видим, что Рабаш пишет настолько кругло и совершенно, что даже нечего добавить. И даже нечего объяснять здесь. Можно два предложения подвести итог сказанного им, и он сказал, то также понятно. Кому помогает Творец, высшая сила общая, отдача, природа. Она помогает тому, кто хочет уподобиться и быть как он. Что желает милости его, имеется в виду, что ждут того, что получат исправление, и будет у них то свойство, которое властвует в природе, свойство отдачи. У тех людей, которые приходят к такому желанию, приходит к ним высшая милость, высший хесед, свойство отдачи. То есть все в соответствии с желанием человека. Человек должен работать над своим желанием, чтобы оно изменилось, улучшилось, пока он на самом деле не пожелает отдавать, и тогда получить свойство отдачи. И так каждый раз мы должны беспокоиться только о желании. хотя я не могу желать нового желания, на самом деле отдавать, поскольку если бы я желал его, я бы находился в нем, поскольку кроме желания нет ничего. А желать быть дающим — это уже называется быть дающим, поскольку в той мере, в которой человек желает, и то, чего желает, сразу же по отношению к отдаче он это получает. Но имеется в виду, что мы всегда продвигаемся от желания получать к желанию отдавать тем, что мы не хотим по-настоящему желания отдавать, чтобы оно властвовало в нас. Но как будто. Поэтому наша работа всегда заключается в просьбе. Дай нам желать отдачи. И тогда мы сначала получаем желание отдавать, а затем и реализацию этого желания, этого свойства. Да?
Йозеф спрашивает из Сент-Луиса, как мы можем говорить о любви к Творцу, когда мы не знаем, что такое любовь?
Это правильно. То же самое. Любовь — это выражение желания. Любовь, ненависть. Все вещи, о которых мы говорим только внутри желания. То, что происходит, случается. И о всех видах этого желания мы не знаем. Но прежде всего получаем пример от того, что есть у нас. В нас находятся всевозможные свойства, виды получения. И вследствие них мы можем с помощью механического усилия в группе, с помощью учебы, что является чудесным средством, которого мы не понимаем, мы получаем из группы, из следствия учебы, какое-то изменение наших естественных свойств, когда они начинают хотя бы немного меняться. Почему? Мы этого не знаем. С помощью какой силы не знаем, что с нами происходит, не знаем. Мы только якобы наблюдаем за изменениями в себе. Когда происходят всевозможные изменения, когда сегодня я не думаю так, как вчера, и не чувствую, как вчера, не желаю, как вчера. Можно сказать, что так каждый человек меняет свои желания. Но мы говорим об изменении в сути. То, что мне вчера казалось не очень-то притягательным в отдаче, в любви к ближнему, в какой-то связи с ближним, сегодня это немного больше привлекает, немного более понятно, немного более воспринимается мною. И откуда приходит ко мне эта неестественная вещь, я сам не знаю. Поэтому это называется чудесным средством. Мы собираемся, слышим, производим какие-то действия без желания, такого уж большого. Есть желание, но противоположное, что называется особым средством. Я прихожу к группе, чтобы мне было хорошо. Я произвожу всевозможные действия, чтобы было мне хорошо. Но эти действия такие, когда мне говорят каббалисты, я читаю вместе со всеми о том, что они написали, и тогда, несмотря на то, что я думаю, что мне будет хорошо, я начинаю думать, что будет им хорошо. Как будто я, с одной стороны, порчусь, не иду навстречу тому, что я желаю, но так материал работает со мной, Вот такие вот случаи, которые происходят со мной, называются особым средством. Это в начале. И на самом деле, те изменения, которые происходят во мне, они очень странные. Я даже не желаю их, не понимаю их. На первых этапах я вообще запутан, не ориентируюсь в этом. Затем я начинаю уже соглашаться с ними, затем я ожидаю их. Я уже желаю, чтобы пришли эти изменения. Я уже начинаю изменять свое намерение на то, чтобы быть в группе, участвовать в учебе, во всем, от намерения эгоистического, чтобы было мне хорошо, как было раньше, на намерение, чтобы произошло во мне изменение, чтобы было желание ближнему, благо ближнему, любовь ближнему, выход из себя и так далее. Это тоже пока что в конечном счете в расчете, чтобы я выгадал на этом, поскольку отдача — это приближение к Творцу, выход из этого малого мира и так дальше, и так далее. Но все-таки мы видим, что есть изменения в намерении, в ожидании. И это уже называется «из лолишма приходит к лишма». Маленькими шажками, пока что начальными, постепенными, а затем я еще больше отрываюсь от расчета на себя, и я желаю быть как будто под воздействием наркотика, как будто оторванным от себя, не чувствовать себя, а быть свободным, витать выше своего эгоизма, личных расчетов, чувствовать себя свободно. Я тоже чувствую свободно, поскольку мне хорошо, как человек под воздействием наркотика, без ограничения моего эгоизма. Но все-таки это еще в осознании зла, когда желание получать ограничивает и отдаляет в чем-то, пока человек не начинает быть на самом деле работающим силой против, вопреки своему фараону, когда он желает подняться, это называется, что ты передал сильных в руки слабых. Это в самом человеке, когда он начинает видеть, что нет сил вне его, что силы природы, силы общества, все, что есть, это находится в нем. Он относит все это к себе. И группа становится более внутренней, как будто бы находится в нем. То есть силы их находятся в нем. И так он все больше и больше начинает видеть, что все зависит от того порядка свойств, которые находятся в нем. Трудно подыскать слова. Скажем, мы находимся сейчас в главе недельной Мишпатим. Законы, дословно. Там написано: не жениться так и так, не зарезать, не делать заклание животного, делать справедливый суд. Все говорится о внутренних законах, которые должен выстроить себе человек со своим животным. И с законами и вором внутри него, все это находится внутри. Как он выстраивает свои душевные силы. И таким образом он начинает видеть себя, что все находящееся вне Его находится вне Его. Своими глазами Он так видит, скажем. Но в своем ощущении Он чувствует, что все те, кто находится вне Его, их силы находятся внутри Него, в человеке, в самом, во мне. И к этому я прихожу благодаря тому, что я все больше и больше чувствую, насколько мое отношение меняется, и тогда оно рисует мне совершенно другую картину. Я начинаю видеть внешний мир, рассматривая его как результат, копию, аппликацию моих внутренних свойств. Что только я сам внутри себя в изменении соотношения сил, свойств, желаний, вот этих во мне, меняю картину всего мира. Вся форма его меняется. И я начинаю все больше и больше видеть, насколько эта картина выстроена, сформирована именно мной. И нет другой картины, но я таким образом чувствую ее и только. И тогда человек входит в состояние, когда он внутри себя действует в желаниях, намерениях, мыслях, в своем отношении. То, что рекомендуют нам каббалисты, относиться ко всему, что в нас, и уже он делит себя на 613 частей, желаний, свойств, и тогда он видит, что его внутренний мир, желание остается тем же. А внутренний мир меняется, меняется его отношение. Это называется, что мир его меняется. Уже у него все находится во внутреннем таком виде, и таким образом он приходит к истинной картине. И каждый раз он просит новых сил для отдачи, для того, чтобы прийти к истинной форме, насколько это только возможно. И всегда у него по отношению к следующей ступени есть только одно средство — окружение. Учитель, книги, группа, которые все вместе он берет как место, из которого он получает силы для изменений, саму форму изменения. И таким образом он продвигается. И таким образом постепенно, с помощью этой работы, все его большое желание получать, он частями, слоями переводит под и в свойство отдачи. Да.
Спрашивает Дан из Бершевы, также Антон из Санкт-Петербурга спрашивает, как отличить, что это настоящие потребности или это какие-то излишки? Как знать, что я прошу не лишнего?
Никогда не может быть излишков в отдаче. Никогда. Это не ограничено. Это называется, что на свет хасадим не было сокращения. Проси, сколько ты хочешь. Не ограничивай себя. самым диким образом, это не важно. Нет расчета на хасадим. Расчет только когда ты после хасадим начинаешь заниматься хухмой, получением. Да.
Глеб из Финляндии спрашивает: вы в последнее время говорили о том, что надо обращать внимание на переход из состояния в состояние. Те состояния, которые человек проходит. Но на Махсома я не могу же правильно различать состояние.
Это неверно. Почему он говорит до Махсома, он не может, что он прошел весь путь до Махсома, что он так говорит. И до Махсома мы можем, конечно же, не самым точным образом, причина, следствие и измерение пока этого нет, но все-таки различать состояние и каким-то образом ориентироваться в них мы можем. Это неправильно. Даруй.
Что такое на самом деле хотеть отдачи? Я ведь слышал, что раньше вы говорили, мы как будто бы хотим, а что по-настоящему?
Ну, конечно же, как будто. Как может быть, чтобы я захотел что-то противоестественное? Что у меня есть от этого? Если я нахожусь в желании, ну, скажем, в то время, когда я голоден, как я могу почувствовать, что кто-то другой голоден? Не могу. Я могу почувствовать это при условии, если будет у него, будет у меня, если будет у меня, у него. Все это в расчете с моими келим. Человек действует вследствие желания. Нет ничего, кроме желания. То как же может быть, что я могу думать что-то вне того, что желает мое желание? Это невозможно. Нет такого в природе, ты понимаешь? Дерево — это дерево, камень — камень, железо — железо. Желание — желание. То, что он думает. Как наполнить себя? Это мой разум, который находится рядом с желанием. И нет ничего. На самом деле, это самые простые клетки, вся природа, все творение. Это как 0-1 в компьютере. Или есть, или нет, и все. Не может быть, или есть электричество, или нет. Не может быть здесь много вещей посередине, или же чего-то сложного. Они сложены из много таких 0 и 1. Или есть, или нет. Ты можешь сказать «да», но иногда есть посередине такие-то изменения. Нет ничего посередине. Все это вследствие уже сложения происходит. Но или есть, или нет. Или полная тьма, или полный свет, и все. Но теперь между ними уже есть система восполнения взаимоотношений, тогда существуют всевозможные изменения и виды, конечно. Но в конечном счете это 0-1. И если я что-то хочу, это я хочу. И если я что-то думаю, это я думаю только о том, что я хочу. И не может быть, что в то время, когда я желаю, когда есть у меня потребность в чем-то определенном, желание получить морковку, не может быть, что в желании получить морковку я захотел банан. Нет у меня такого понятия, что такое банан внутри. Потому что я направлен только на это. Это можно видеть на детях очень хорошо. Только одно. Второго уже не существует. Просто нет. И это написано в записи. Мы видим это в памяти компьютерной. У нас это точно так же происходит в наших нейронах. Да или нет? Щелчок? Контакт или нет? И если я не нахожу желания получать, не может быть, чтобы я почувствовал в нем желание отдавать. Такое невозможно. И если я желаю, я же желаю еще, чтобы кто-то желал, я этого не понимаю, не чувствую, нет у меня такого. Нет. То есть это может быть при условии, когда этот кто-то уже в какой-то виде, я не знаю в каком даже, входит в меня и становится частью моего желания, и тогда в моем желании я чувствую такую форму, которая называется «он», но это в моем желании. Он на самом деле никогда не может быть.
Так что ж такое, что часто мы чувствуем вот это желание отдачи? Это что, иллюзия?
Это полная иллюзия, это полный обман. И если я думаю о ком-то, я думаю о себе, и в дополнение к этому есть у меня якобы связь с чем-то посторонним. Якобы связь с чем-то посторонним. Такого вообще не существует. Посторонний не находится. Я не знаю, что такое посторонний. Нет такого. И если я чувствую, впечатляюсь, это находится в моем желании. Только при этом условии я могу производить расчет. Да.
Так откуда у нас приходит вот это желание отдачи? Почему мы здесь сидим? Почему мы думаем, что это может произойти с нами, если это только 0 и 1? Как это вообще-то есть у нас?
Постепенно, постепенно. Отлично. Хорошие вопросы. Да. Это происходит с помощью того, что в нашем желании есть такая возможность почувствовать себя более внутренним. Это называется «он сам». И в более внешней форме, которая называется «это не он сам». Ничего не разбилось, кроме... Ты слышишь, как я стучу, да? Кроме мысли, намерения, представления, что мы все разбиты на расколки и отдалены друг от друга. Это то, что разбилось. Само желание не может разбиться. Разбилось намерение, объединение, ощущение этого объединения. Именно оно разбилось. Тогда у нас существует иллюзия, что это желание, это одно желание, которое создал Творец, другого нет. Оно как бы поделено, разбито, раскололось на множество частей. Внутри этого желания есть такая иллюзия, как мы изучаем. Есть шореш нешама гуф, наши внутренние келим, я чувствую себя, и левуша и халь, облачение и чертоги. И это не я. Почему, если я порву сейчас свою одежду, я не кричу, мне не больно, я кричу, поскольку это мое, то, что называется, но не «ой», потому что мне больно, как моя плоть. И пространство, когда я могу взорвать в нем что-то, я его вообще не чувствую. И я не чувствую, но это тоже мое желание. Только в моем желании происходят такие развлечения, то есть, когда недостает чувств. Представь себе, если бы ты чувствовал все желания килим в истинном их виде, тогда бы вся реальность, которую ты сейчас чувствуешь, ты бы чувствовал как твою плоть буквально, и даже более того. Именно так. Не знаю, как тебе еще сказать. Кто-то бы провел гвоздем по стене, ты бы сказал «ой». Это все вследствие отсутствия намерения, поскольку испортилось намерение, и тогда мы не относим эти желания к себе самим. Все зависит от раскрытия по отношению к самому человеку. В этом заключается вся наша работа, всего лишь отнести желание к себе самим. Но ради отдачи, ради получения, это все различие в намерении, а не в желании. Желание остается тем же желанием. Если вдруг я раскрываю, что это относится ко мне, или я этого не раскрываю. Сложно это понять. Все-таки это внутренний переворот, да?
Вот этот этап развития человека, то, что вы сейчас описали, правильно ли сказать, что это этап, когда человек спрашивает, кого я наслаждаю, то, что спрашивает Бальсулам?
Нет. Даже до этого. Да?
Из того объяснения, что вы сейчас дали, у нас сейчас через два дня конгресс. Это значит, что моя подготовка к конгрессу, это значит, что я внутри. То есть подготовку, которую должен произвести, чтобы прийти к этому состоянию конгресс, я должен раскрыть желания других, которых я не знал раньше на конгрессе. Это правильная подготовка к конгрессу. Раскрыть внутренние свойства, которых я не раскрыл.
Я не думаю в таком сложном виде. Нет. Я собираюсь соединиться с другими, когда я желаю через соединение с ними получить силы, дополнительные большие силы, которые помогут мне увидеть всю реальность внутри. Все чуждое внутри, Творца внутри, все внутри. Я хочу раскрыть все в себе и относиться ко всему творению, что это мое. В эгоистическом виде. Да?
Так получается, что кроме того, что есть у меня мысль, то, что говорится о Творце, нет никого, кроме меня, нет его?
Нет никого, кроме меня, правильно. Ну и что? Думай так. Творец тоже. Эй, товарищи тоже, и я тоже. Все внутри меня, все это я. Так человек должен сказать, для меня создан мир. Но если это мое, то я это обслуживаю. Ты хочешь сказать, ты хочешь приблизить их к себе и продолжать с ними поступать, как ты сейчас поступаешь с собой. Ты хочешь только раскрыть, что они твои дети, когда ты не знал, что они твои, а сейчас раскрыл, что они твои, и тогда ты начинаешь эгоистически их любить. И тогда ты только расширяешь свои эгоистические желания, келим, ради получения, и так твое желание получать растет все больше, и все. Нет, не беспокойся. Ты все-таки вместе с тем начнешь чувствовать силу сопротивления, и соединение с ними будет не эгоистическим, когда ты добавляешь дополнительные к себе желания, но они будут над твоими желаниями. Соединение будет над этим. Мы перейдем к следующей части, и думаю, что Зор тебе немного поможет.
Мы переходим к следующей части урока.